Сегодняшний американский час откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск «Музыкального приношения» с обсуждения темы, которая горячо муссируется в нью-йоркской прессе. Музыка как дипломатия, культура как дипломатия.
Это связано с поездкой Уиндона Марсалиса, замечательного американского джазового и классического трубача, и его коллектива, который называется The Lincoln Center Jazz Orchestra, джазовый оркестр Линкольн Центра. Они поехали на Кубу. Как бы с просветительской целью, поездка эта финансировалась американским правительством, в частности, Госдепартаментом.
Блин, надо помнить, что на Кубу американцам ездить нельзя. У меня в паспорте прямо так и написано, что есть страны, куда нельзя ездить американцам, их очень немного, но вот Куба там стоит на первом
месте. Причем как раз в Гаване проводился международный джазовый фестиваль много лет, и он совершенно зачах именно по той причине, что американцам не разрешали, американское правительство, ездить туда, а без американских джазменов какой же джазовый фестиваль на Кубе. А теперь, как мы видим, позиция администрации Обамы изменилась в этом отношении, и она тихонько, но настойчиво стала, наконец, разрешать и даже поддерживать культурные вояжи американских артистов, музыкантов, художников и балетных даже театров. Два балетных театра собираются ехать на Кубу. Труппа Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балли и American Ballet Theatre.
Это, конечно, очень любопытно, потому что говорит о перспективах потепления отношений между Кубой и Америкой. Но мне хотелось бы обсудить этот вопрос в более широком контексте. Дело в том, что американские культурные силы всегда были лучшими дипломатами для Америки. Началось это все во время Холодной войны. И в 50-е годы, может быть, самым удачным, успешным демаршем американской международной политики были выступления джазистов за границей, не так ли?
Но не только джазистов, но и симфонических оркестров. И я очень хорошо помню то впечатление, которое вот на нас, музыкальную молодежь, в то время производили визиты американских коллективов музыкальных. И, в частности, это очень интересно. Они приезжали, и тогда мы это рассматривали как, что ли, личную инициативу американских музыкантов. Они разбретались вот по консерваториям, приехавшие американские оркестранты, и предлагали музицировать с ними, любому встречному поперечному, любому студенту. Нам это казалось совершенно чем-то таким чудесным, непонятным. Людям после работы еще хочется поиграть. А они были, правильно, культурными послами Соединенных Штатов. Делали это совершенно сознательно. И точно так же сейчас вели себя и артисты оркестра Марсалиса на Кубе. Помимо того, что они давали концерты, они также встречались с молодежью, они устраивали совместные джем-сессионы, они мастер-классы устраивали, на которых учили молодежь кубинскую играть. И, конечно, они встречались вот с той же самой восторженной реакцией по отношению к таким вот просветительским акциям, с какой они встречались, когда они приезжали в 60-е годы в Советский Союз. Молодежь просто была от этого в восторге. Советская тогда, а кубинская сейчас.
Интересно, что музыка является каким-то наиболее универсальным и наиболее безопасным языком дипломатии. Ведь вспомним, недавно американские музыканты ездили и в Северную Корею. Уж страшнее места не придумаешь, правда?
И там тоже это был симфонический оркестр, потому что симфонический оркестр – это очень престижная вещь. И тут даже дело не в том, насколько она воспринимается как престижная в стране, которая посылает этот коллектив, а насколько она воспринимается как престижная вещь в стране, которая принимает. Если в принимающей стране позиция иерархической классической музыки высока, это произведет впечатление.
Вы знаете, Соломон, я, конечно, с вами согласен, симфонический оркестр – это пышное дело. Но, с другой стороны, я не зря упомянул джаз, когда говорил о Холодной войне. Дело в том, что симфонические оркестры в Советском Союзе были, а вот джаз – это была запретная музыка. И не только в Советском Союзе, в Европе тоже была джазовая музыка – это что-то новое, что-то яркое и интересное. Именно поэтому то, что Америка могла экспортировать джаз, играл большую роль для распространения позитивного образа Америки во всем мире. С этой точки зрения, сегодня джаз – это уже тоже классическая музыка своего рода. Не джаз нужно привозить, а что-нибудь более современное, вам не кажется?
Ну, может быть, рэпа какого-нибудь Эминема, и тогда это была бы сенсация. Но вы знаете, Саша, даже когда оркестр Марсалиса исполнял на Кубе «Take the A-Train», Стрейхарна, это классический опус, который исполнял всегда оркестр Эллингтона, то это на молодых поклонников джаза на Кубе, а их там очень много, производило огромное впечатление. Нью-Йорке прошла американская премьера сочинения грузинского композитора Гия Кончели под названием «Ночные молитвы». Замечательный кларнетист Ильян Милкинс, российского происхождения, исполнял этот опус, который Кончели специально для него сделал. Это один из вариантов его сочинения «Ночные молитвы», специально для кларнета, сопровождения оркестра и магнитофонной записи.
Это напоминает опыт Беккета «Последняя лента Крапа», где, помните, магнитофон играл роль на сцене.
Да, это очень интересный эффект. На магнитофонной ленте звучит голос мальчика, абсолютно божественный такой ангельский голос, который воспроизвести так в концертном зале было бы очень затруднительно. А здесь это совершенно невероятный эффект. Милкис играл потрясающе. Он вообще технически владеет инструментом безупречно. Но в данном случае все его технические, что ли, возможности были поставлены на службу раскрытия философского подтекста музыки Кончели. Причем интересно, что вот эти «Ночные молитвы» являются частью цикла Кончели под названием «Жизнь без Рождества». И когда люди интересуются у Кончели, как это так, «Ночные молитвы», а общее название цикла «Жизнь без Рождества», то Кончели поясняет, что у его народа долгие годы Рождество было отнято, и жизнь была без Рождества. И только сейчас люди начинают разбираться в том, что такое жизнь с молитвой, что это значит. Я должен сказать, что вот в концерте этом я вступительное слово говорил, это была для меня большая честь, но опус Кончели я уже слушал из зала. И соседки мои, когда музыка окончилась, они плакали, они утирали слезы. И, по-моему, лучшей похвалы себе представить трудно. А дело еще в том, что Кончели воспринимается западной аудиторией в данный момент как голос Грузии.
Соломон, это ведь очень любопытная культурно-историческая проблема. Вот те малые страны Европы, которые выходили только на историческую арену, им предшествовала музыка, культура. Ну, например, в Норвегии это был Грик, в Финляндии – Сибелиус, в Чехии – Сметана. То есть это всегда начиналось с музыки. Страна обретала свой голос в творчестве своих композиторов, не так ли?
Но парадокс заключается вот в чем. Когда композиторы, такие вот, скажем, как Кончели, а у него есть его друзья, его собратья, национальные голоса других, недавно получивших независимость народов. В Армении это Тигран Мансурян, в Латвии это Петерис Васкс, в Эстонии это Арва Пярт, на Украине это Валентин Сильвестров. Так вот, этих композиторов, когда они начинали свой творческий путь, встречали в штыки не только в центре, в Москве, но и в собственных их республиках.
Почему?
Потому что вот у так называемых малых народов у них обостренное ощущение традиции, потому что традиция является тем клеем, который как бы собирает, держит вместе национальное самосознание. Поэтому к ней особенно такое чуткое, бережное отношение. И все, что хоть немножко выходит за рамки традиции, воспринимается как ее разрушение, как попытка разрушить традицию. И этому очень сопротивляется. А вот все эти перечисленные композиторы, они все начинали как новаторы. И поэтому их встречали в штыки. Но потом все они получили в той или иной степени признание на Западе. И некоторые стали очень знаменитыми, как, например, Кончели или Пярт.
То есть, когда слава возвращается обратно на родину.
А эти страны теперь, в особенности, заинтересованы в том и хотят того, чтобы войти в западное сообщество как равноправные члены этого сообщества, для них это признание на Западе чрезвычайно важно. И тогда эта музыка начинает восприниматься как национальный голос.
И уже их авангардный голос становится традиционным, да? То есть это они продолжают традицию, не разрушают ее теперь.
Видите, некоторые из них начинали как авангардисты, но довольно быстро отказались от авангардистских приемов. Они пишут музыку, которую может воспринимать просто просвещенный любитель. И вот, как я уже сказал, мои соседки, слушая Кончели, разрыдались, потому что эта музыка апеллирует к эмоциям. Она невероятно эмоциональна.
И при этом национальна.
Да. Именно в этом соединении ее достоинство. Музыка Кончели – это музыка грузинская, и одновременно это музыка для всех.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение Соломоном Волковым.
Мне хотелось бы воздать должное памяти великой певицы Джоан Садерленд, которая умерла недавно в Швейцарии, ей было 83 года. Родилась она в Сиднее, а отец у нее был шотландского происхождения. И вы знаете, Саша, для меня Садерленд, быть может, величайшая сопрано 20 века. Хотя я знаю, что тут же мне возразят и на меня накинутся...
Любители Мария Каллас.
Да, конечно же, фанаты Каллас. Я предпочитаю, честно вам скажу, Джон Садерленд. И объясню, почему. Дело в том, что у Садерленд был совершенно феноменальный аппарат звуковой и техника. Это то, чего у Каллас по-настоящему никогда не было. Каллас была чрезвычайно экспрессивной певицей. Но так много фальшивить, как Каллас, по-настоящему великая певица, по-моему, не должна. А Каллас позволяла себе в этом отношении срываться так, как это непозволительно великому артисту. Хотя я знаю, опять-таки, что фанаты ее все и прощали тогда, и прощают сейчас. А у Садерленд была безупречная техника. Ее итальянцы прозвали «La Stupenda», то есть «колоссально». Именно вот за эту огромную технику, шикарный голос, безупречно ровный, без форсировки, у нее был классический голос бельканто. Она начинала как певица, которая даже могла бы и вагнеровские роли петь. Но потом она встретила человека по имени Ричард Банинг, который стал ее мужем и дирижером. Семейный дирижер. И они вместе прожили 56 лет. Без него она практически не выступала, и он перевел ее в эту категорию певиц бельканто, то есть в переводе с итальянского это прекрасная песня. Это специфический репертуар ранний 19 век оперы, в которых требуется вот эта особая техника вот этого легатированного, протяженного, красивого, берущего за душу пения.
Это именно то, чего так не любил Вагнер, которому это мешало донести свою философию.
Да, ну, это, конечно, это была прямая
противоположность. Опера для певиц, а не для композиторов, да?
Причем сама по себе Садерленд, она была большая, неуклюжая, без какой бы то ни было харизмы, вот, который был навалом, что называется, у Марии Каллас. Но когда она выходила, она такую башню напоминала, большую, особенно в таких широких платьях, которые ей шили. Но от ее голоса исходило такое обаяние и такая сила, что ценители хорошего пения и выразительного пения ей абсолютно все прощали.
Особенно она блистала, конечно, у нас Метрополитен.
Да, она спела в Метрополитен 223 раза, и за ее вклад в пропаганду оперной культуры в Америке она получила Кеннеди Центр Award. Это очень престижная награда, о которой мы всегда рассказываем. И мне кажется, что очень хорошо вот эти лучшие качества Садерленд проявились в ее исполнении партии Семирамиды из оперы Россини, где мы можем услышать вот это уникальное, свойственное именно Садерленд соединение виртуозности и глубокого неподдельного чувства.
А теперь Бродский и музыка. Цикл, который в этом году посвящен 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
В Сегодня я хочу поговорить о композиторе, которого Бродский очень любил, о Стравинском. И даже заставка к этому же нашему циклу «Бродский музыка» взята из музыки Стравинского, то есть симфония псалмов.
Соломон, Бродский относился к музыке, я бы сказал, идиосинкратично. У него были очень своеобразные и очень четкие, но не очень объяснимые вкусы. Что для Бродского был Стравинский, и почему именно его он считал своим как бы альтер-эго в музыке 20 века?
Вы знаете, вообще-то говоря, музыкальные вкусы Бродского для меня очень логичны, за исключением одного казуса, о котором мы с вами говорили.
Шостакович, об этом уже беседовали.
Почему он не любил Шостаковича, который действительно был одним из наиболее созвучных, если, может быть, не самым созвучным.
Я бы сказал, гораздо более созвучным, чем Стравинский.
Да. Нет, но вот в случае со Стравинским, тут можно понять, почему Бродский так любил Стравинского. Можно объяснить, почему он любил джаз, можно объяснить, почему он любил Гайдна и, скажем, музыку барокко.
Можно объяснить, почему он не любил романтиков, это тоже понятно.
Да, или Чайковского, но в случае со Стравинским он, мне кажется, чувствовал в нем родственную душу себе чрезвычайно. И потом тоже это было обаяние визита Стравинского в Ленинград в 1962 году, когда Бродский, он мне рассказывал, как он встретил Стравинского на улице в Ленинграде и поехал рассказывать об этом в восторге к Анне Андреевне Ахматовой и сказал, вот, увидел Стравинского в такой замечательной шляпе и закутан в шарф, виден только один нос. И гений, добавила Ахматова. Я этот рассказ Бродского очень запомнил.
Знаете, наверное, Бродскому, конечно, импонировала всемирная отзывчивость Стравинского. Ведь Стравинский был настоящим космополитом в культуре. Он писал музыку на 7 языках. То есть это очень характерно для Бродского, который тоже ощущал себя наследником всего мирового богатства.
Настоящим космополитом. И Бродский, кроме того, разделял со Стравинским особую любовь к Италии. И, в частности, к Венеции.
Но в этом каждый может переубедиться, посетив могилу Бродского. Ведь они лежат совсем рядом. Стравинский и Бродский похоронены друг от друга на расстоянии, ну, может быть, 10 метров между ними лежит. И я ни разу уже бывал с тех пор в Венеции, с тех пор, как Бродский умер, и замечал, что каждый, кто кладет цветы на могилу Бродского, а там цветов хватает, там вообще много всего. Там конфеты коровка, там иногда бывают бутылки пустые из-под грапы. Все помнят стихи Бродского на эту тему. Иногда там оставляют ручки с бумагой, иногда просто стихи. И, конечно, цветы. Но каждый, кто кладет букет на могилу Бродского, относит одну розу Стравинскому. И вдруг могила Стравинского ожила заново.
А я хотел бы показать в связи с этим сочинение Стравинского, которое является своего рода надгробным памятником старому итальянскому композитору Джезуальдо ди Веноза. Это человек, который родился где-то в 1560 году, предположительно, а умер в 1613 году. Карло Джезуальдо, князь Венозы. Стравинский под конец своей жизни чрезвычайно увлекся вот этой ранней итальянской музыкой. И, в частности, творчество Джезуальдо его очень увлекло своей смелостью. Джезуальдо сочинял мадригалы, которые для своего времени были колоссальным прорывом. Он был таким итальянским авангардистом своего времени. Что сделал Стравинский? Он взял 3 мадригала Джезуальдо и переложил их для оркестра. Он их оркестровал, и получились вот такие вот, как монументум про Джезуальдо. Получился монумент Джезуальдо, а на самом деле надгробие. И вот это надгробие для меня навсегда как бы соединилось с обликом Стравинского в Италии и с образом вот этих вот двух могил в Венеции, Стравинского и Бродского, которая имеет такое огромное символическое значение для каждого человека, принадлежащего к русской культуре.